Глава 5. По речному зимнику. Ходка идет торговый караван Путяты Селяновича по речному зимнику. Более 50 саней в нем. Легко идти такой силой. Одной только охраны в нем, кроме купца и двух приказчиков, полный десяток. А тут еще на 3 конях с заводными бывалые ветераны скачут. Не поскупился для боевых товарищей купец. Отменных коней им выбрал. Вот и горцуют они в головном дозоре впереди саней. Видно, молодость свою вспомнили, да походы свои лихие и битвы со степняками половецкими. Никакая разбойничья ватага такому каравану не страшна. Да и встречные норовили скорее в сторону свернуть, только издали завидев длинную змею санного поезда. А еще звон стоял на версты вокруг. То били колокола и колокольчики на конских хомутах да дугах, предупреждая всех вокруг. «Идет сильный купеческий караван». Уйди с дороги, оставь худую мысль. На всех сил хватит у купца первой Ивановской сотни. Лучше не связывайтесь. И гасли алчные огоньки в лесных разбойных засидках. Не по зубам им такая добыча. Но все равно настороже были охранные, сжимая в руках оружие и зорко оглядывая окрестности. Береженого Бог бережет. Митяй сидел через пару саней от головных с Путятой. Успел он уже рано повзрослеть и пролить свою кровь, да забрать чужие жизни смог в бою. Ко всему он теперь относился с полной серьезностью, и не было уже в его глазах той детской безмятежности, что совсем недавно светилось при виде лесных красот или того же северного сияния, что разводило яркими красками небо с северной стороны. «Стой! Привал! Уже небо по зорям играет ярко, видать, к ясной погоде с морозами». «Круг сани ставьте на этой линии», — отдал распоряжение купец. И уже через полчаса весь караван был составлен в круг, а внутри его пылали костры с булькающими на них огромными котлами. Каждый знал свою работу в отлаженном механизме Путяты. Кому дрова рубить и готовить на ночь, кому готовить кулеш из баранины с пшеничной крупой, а кто за взвар травяной был в ответе. С десяток обозных ухаживали за лошадьми, тщательно обтирая и счищая их от пота и снега. Подкладывали сено и оглядывали всем копыты и упряжь. Приказчики с самим купцом осматривали сани и груз. Все ли правильно уложено, не сбилось ли чего в пути. Охрану тут никто не донимал и не заставлял ее заниматься по хозяйству. У них дело очень важное было. Нужно не допустить врага до обоза. Выследить его, упредить, коли появится такой на расстоянии, и встретить уже оружно, если он ближе подойти захочет. Поэтому 5 самых опытных лыжников-лесовиков ушла прочесать ближайшие окрестности. Старший же охраны, десятник Филипп, распределял дозоры на ночь, да вслушивался в зимнее безмолвие леса. Битый и тертый был десятский. Много он своих боевых товарищей потерял на длинных снежных дорогах севера, в пыльных степях Присурожья, да на пенных соленых верстах водного пути. Не верил он безмолвию леса. Знал, как неслышно оттуда выползает с наточенными кинжалами смерть. Поэтому и сам не расслаблялся, да и другим расслабиться не давал. «Битый волчара», — уважительно кивнул на него всегда ворчливый ворун. «Вон аж воздух нюхает, да будто его на вкус пробует». «Учись, Митяй. Хороший охранный, купца, и дружинному-то не всякому уступит. У каждого свои хитрости есть в своем деле». «То да», — крякнул Климент, подтверждая слова друга и помешивая мясное варево в котле. «Ночь будем делить так. Первым в дозоре, как обычно, Митяй, затем тебе, ворун, быть. Ну а собачью сонную вахту уже мы на сегодня с Филатом возьмем».
«Дядька Климент, ну что я как маленький, в какой раз в самую первую стою? Мне ведь совсем спать не хочется под утро. Я это специально уже проверял».
«Ты помолчи, щенья, старших перебивать», — взрыкнул ворун. «Бывалым себе уже посчитал, чужую кровь взяв. Ночами спать перестал, силы не набирая сном. Войнушку уже заигрался». И зло оскалился. Митяй вскочил и склонил голову. Такого нагоняя он никак не ожидал и стоял на вытяжку перед костром с ветеранами багровее лицом. «Виноват я, дядьки, прощения прошу. Не с озорства я, себя хотел просто проверить, смогу ли, как вы, вот так, не спать перед рассветом и все вокруг чуять, как и вы». И еще ниже опустил голову. «Ну ладно, ладно, ворун, понял он уже», — тихо проговорил дядька Филат. «Но мальчишка же еще, себя вон вспомни мальцом, жизнь ведь еще научит».
Жизнь учит стрелой каленой, да клинком заточенным. То не хуже меня, вы знаете. Опять бросил сквозь зубы ворчун. Забыли, как вас пороли в детских, когда в дозоре наставника проморгали. Так пороли, что лечь на спину целую седмицу потом не могли, все пупок давили. Лучше пусть он от меня здесь получит, чем ему Литвин глотку от уха до уха потом вскроет. И, резко поднявшись, зашагал к своим лошадям. «Садись, Митяй, не обижайся-то на него. Он по-своему тебя любит и сохранить хочет. Как не сумел сохранить обоих своих сыновей в том давнем походе на Сумь. Вот все себя с тех пор корит, ну и другим вон спуску не дает. А когда-то ведь веселый он был, да шибко говорливый». «Да я понял, сам во всем виноват. Помалкивал бы, так и не влетело бы за дело». И Митяй сел на бревнышко, глядя в пламя костра. Вот так вот, сидячи и глядя в него, всю ночь можно было просидеть. Так завораживать может только лишь огонь, на который вот так же вот смотрели испокон веков предки. Вернулись дозорные лыжники. В округе на 10 стрелищ все было спокойно. Кроме звериных, никаких более следов они не нашли. Только в одном месте у реки, как будто бы волокуша шла. Словно следы кто-то скрыть хотел. Но то старый след был. С тех пор дня 3 уже точно прошло. Ибо все вокруг последним снегопадом хорошо присыпало. А он, этот снежок, уж как раз около того времени и сыпал. Однако охрана не расслаблялась и службу свою несла как следует. На 7-й день пути обоз сделал дневку в устье Ямницы, и к усадьбе сотника пошли 5 санями да с 1 ветеранской сторожей. Сердце Мити громко бухало, вот-вот скоро откроется до боли знакомый поворот, завпадающий в главное русло Дубницей, и он будет дома. С тятей. И уже издалека глаза увидели одинокую фигуру на обрыве, у ног которой крутился и радостно подпрыгивал волчок. Все, он уже дома.